Часть шестая. Во льдах Гренландии. Холодный осенний ветер валил с ног. Молодой шахтер-забойщик, работавший в кардиффских шахтах, понурив голову, медленно подходил к небольшому коттеджу, видневшемуся сквозь обнаженные ветви сада. Бенджамин Джонсон постоял у двери, глубоко вздохнул, прежде чем открыть ее, и, наконец, несмело вошел в дом. Его жена Фредерика Джонсон мыла у большого камина посуду. Двухлетний сын Самуэль уже спал. Фредерика вопросительно посмотрела на мужа. Джонсон, не раздеваясь, опустился на стул и тихо проговорил: «Не достал». Тарелка выскользнула из рук Фредерики и со звоном упала в лохань. Она со страхом оглянулась на ребенка, но он не проснулся. Забастовочный комитет не имеет больше средств. В лавке не отпускают в кредит. Фредерика перестала мыть посуду, отерла руки о фартук и молча села к столу, глядя в угол, чтобы скрыть от мужа свое волнение. Джонсон медленно вынул из кармана легкого, не по сезону пальто, измятый номер газеты и положил на стол перед женой. «На вот, читай!» И Фредерика, смахивая слезу, которая застилала ей глаза, прочитала крупное объявление. 5 фунтов в неделю получают семьи рабочих, согласившихся проспать до весны». Дальше шло объявление, что такое анабиоз. Фредерика уже слыхала о нем. Агенты Гильберта уже давно вели пропаганду анабиоза среди рабочих. «Ты не сделаешь этого», — твердо сказала она. «Мы не скоты, чтобы нас замораживали. Городские джентльмены не брезгуют анабиозом». «С жиру бесятся твои джентльмены. Они нам не указ». «Послушай, Фредерика, но ведь в конце концов в этом нет ничего ни страшного, ни постыдного. Опасности для меня никакой. Я не штрейбрехерствую, ничьих интересов не затрагиваю». «А мои? А твои собственные интересы? Ведь это же почти смерть, хотя и на время. Мы должны бороться за право на жизнь, а не отлеживаться замороженными тушами до тех пор, пока господа хозяева не соблаговолят воскресить нас». Она разгорячилась и говорила слишком громко. Маленький Самуэль проснулся, заплакал и стал просить есть. Фредерика взяла его на руки, стала укачивать. Джонсон с тоской смотрел на русую головку сына. Он так побледнел за последнее время. Побледнела и Фредерика. Ребенок уснул, и Фредерика опустилась у стола, закрыв лицо руками. Она не могла больше сдерживать слез. Бенджамин гладил своей грубой рукой ее пушистые волосы, такие же светлые, как у сына, и ласково, как ребенка, уговаривал: «Ведь я за вас болею душой, пойми же. Завтра Самуэль будет иметь большие кружки дымящегося молока и белый хлеб, а у тебя на столе будет хороший кусок говядины, картофель, масло, кофе. Разлучаться трудно, но ведь это только до весны. Зацветут яблони в нашем саду, и я опять буду с вами. Я встречу вас веселых, здоровых, цветущих, как наши яблони». Фредерика еще раз всхлипнула и умолкла. «Спать пора, Бен». Больше они ни о чем не говорили. Но Бенджамин знал, что она согласна. А на другой день, простившись с женой и ребенком, он уже летел на пассажирском аэроплане в Гренландию. Серо-зеленая пелена Атлантического океана сменилась полярными картинами севера. Ледяная пустыня с разбросанными по ней кое-где горными вершинами. Временами аэроплан пролетал низко над землей, и тогда видны были хозяева этих пустынных мест – белые медведи. При виде аэроплана они в ужасе поднимались на дыбы, протягивая вверх лапы, как бы прося пощады, потом бросались убегать с неожиданной скоростью. Джонсон невольно улыбался им, завидовал суровой, но вольной их жизни. Вдали показались постройки и аэродром. Прилетели. Дальнейшие события шли необычайно быстро. Джонсона пригласили в контору консерваториума, где записали его фамилию, адрес и снабдили номером, который был прикреплен к руке в виде браслета. Затем он спустился в подземные помещения. Подземная машина летела вниз с головокружительной быстротой, пересекая ряд горизонтальных шахт. Температура постепенно повышалась. В верхних шахтах она была значительно ниже нуля, тогда как внизу поднималась до 10 градусов. Машина неожиданно остановилась. Джонсон вошел в ярко освещенную комнату, посреди которой находилась площадка с четырьмя металлическими канатами, уходящими в широкое отверстие в потолке. На площадке находилась низкая кровать, застланная белой простыней. Джонсона переодели в легкий халат и предложили лечь в кровать. На лицо надели маску, заставляя его дышать какими-то парами. «Можно», — услышал он голос врача. И в ту же минуту площадка с его кроватью стала подниматься вверх. Скоро он почувствовал все усиливающийся холод. Наконец холод стал невыносимым. Он пытался крикнуть, сойти с площадки, но все члены его тела как бы окаменели. Сознание его стало мутиться. И вдруг он почувствовал, как приятная теплота разливается по его телу. Но это был обман чувств, который испытывают все замерзающие. В последнем усилии организм поднимает температуру тела перед тем, как отдать все тепло холодному пространству. В это короткое время мысли Джонсона заработали с необычайной быстротой и ясностью. Вернее, это были не мысли, а яркие образы. Он видел свой сад в золотых лучах солнца, яблони, покрытые пушистыми белыми цветами, желтую дорожку, по которой бежит к нему навстречу его маленький Самуэль, а вслед за ним идет улыбающаяся юная краснощекая белокурая Фредерика. Потом все стало меркнуть, и он окончательно потерял сознание. Через какое-нибудь мгновение оно вернулось к нему, и он открыл глаза. Перед ним, наклонившись, сидел молодой человек. «Как вы себя чувствуете, Джонсон?» – спросил он, улыбаясь. «Благодарю вас, небольшая слабость в теле, а в общем неплохо», – ответил Джонсон, оглядываясь вокруг. Он лежал в белой, ярко освещенной комнате. «Подкрепитесь стаканом вина и бульоном, а потом в дорогу». «Позвольте, доктор, а как же с анабиозом? Он не удался или в шахтах срочно потребовались рабочие?» Молодой человек улыбнулся. «Я не доктор, будем знакомы. Моя фамилия Крукс». И он протянул Джонсону руку. «Анабиоз удался, но мы об этом еще успеем поговорить. Нас ждет аэроплан». Джонсон, удивляясь, что с анабиозом так скоро покончено, быстро оделся и поднялся с Круксом на поверхность. А Фредерика-то проплакала, небось, всю ночь, думал он, улыбаясь скорой встрече. У входа в подземелье стоял большой пассажирский аэроплан. Кругом расстилалась вечная ледяная пустыня, была ночь. Северное сияние полосовало небо снопами лучей нежной меняющейся окраски. Джонсон уже в теплой шубе с удовольствием вдыхал чистый морозный воздух. «Я доставлю вас до дому», — сказал Крукс, помогая Джонсону подняться по лестнице в кабину. Аэроплан быстро взвился в воздух. Джонсон увидел ту же пересеченную местность, те же оледенелые кратеры, появляющиеся от времени до времени на пути, как степные курганы, и тех же медведей, которым он так недавно позавидовал. Вот и древние седые волны Атлантического океана. Еще немного времени, и на горизонте в сизом тумане показались берега Англии. Кардифф, шахты, уютные коттеджи. Вот виднеется и его беленький коттедж, утопающий в густой зелени сада. У Джонсона сильно забилось сердце. Сейчас он увидит Фредерику, возьмет на руки маленького Самуэля и начнет подбрасывать вверх. Еще, еще будет лепетать малыш по своему обыкновению. Аэроплан сделал крутой вираж и спустился на лужайке у домика Джонсона.